В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен Слову и словам. Бог есть Слово, это начало Евангелия от Иоанна. А что такое слова человеческие, каждый думает, что знает превосходно сам. Но на самом деле это довольно большой вопрос. И у нас сегодня в гостях профессор Ярославского педагогического университета имени Ушинского Евгений Анатольевич Ермолин, писатель, литературный критик, заведующий кафедрой журналистики и один из руководителей уже электронного, к сожалению, только журнала «Континент». И, наверное, я начну с самого простого вопроса, который при слове «журналистика», боюсь, у 90% слушателей сразу возникает. Вы как относитесь к высказыванию, что журналистика – это профессия прохиндейская, прожженная и, в общем, публичная, журналистам веры нет?
Речь ведь, как правило, в таком случае идет не о журналистах, а о пропагандистах, пиарщиках, людях, которые, принятое разумение, называются журналистами. А все-таки корневой и главный, существенный смысл журналистики – это доискиваться истины и ее сообщать. То есть коммуницировать по поводу того, что реально существует, по поводу объективной реальности с аудиторией. И, в общем-то, именно в этом и стоит запрос аудитории, запрос людей к журналистике. Они ждут, что кто-то все-таки им скажет правду о том, что в мире существует. Или поможет, по крайней мере, будет посредником сообщения этой самой истины. То, что существует параллельно, и мало того, в наших медиа часто доминируют пропаганда и пиар, это тоже, в общем, реальность. Увы, ях, рядовой обычный человек не разделяет их зачастую, смешивает, и всех считает журналистами, кто появляется на телеэкране, например, или публикуется там в газете, в журнале. Хотя это, мягко говоря, не совсем так.
Циническое отношение к слову, которое стоит вот за таким клеймом, оно, кстати, не только к журналистам относится. Это еще там в XVI веке поговорка «адвокат, нанятая совесть». Идея заключается в том, что слово мое – это я – это слово. И в суде мне не нужен никто, чтобы вместо меня говорить. Идея западная, условно говоря, она такая, что подсудимый не должен говорить во время процесса. Судья общается только с адвокатом. То есть слово профессионализируется. Сейчас ведь много говорят, что для борьбы с лживыми пропагандистами, фейк-ньюс, у нас есть интернет. И вы автор, насколько я понимаю, некоторых работ по блогерам, по интернет-медиа. Как панацея от фальшивой псевдожурналистики, от пропагандизма и так далее. На ваш взгляд, действительно, вот профессионализация слова – это нечто позитивное? Или любой человек может и должен быть адвокатом истины? Вот где разница между просто честным человеком и журналистом? Блогеров много, а интернет-журналистов мало.
Ну, это правда, да. Журналист – это в какой-то степени профессиональный посредник. Он именно так свою миссию осознает. Он не производит смыслы. Смыслы производит уже там публицист, писатель, философ, ну и просто человек. Любой, в принципе, который в этом качестве и выступает. А журналист – это тот, кто налаживает связь, организует коммуникацию. Ну, в принципе, конечно, журналист и сам может кое-какие смыслы произвести. И поэтому строгой границы нет, откровенно говоря.
Послушайте, вас это напоминает халкидонский догмат о Христе. Потому что, смотрите, вот вы ведь слово «посредник» употребили. Значит, Господь Иисус – посредник между Отцом и нами. А посредник в передаче смысла? Или в возвращении нам смысла? Но почему Евангелие называет его словом? Это ведь довольно странная метафора. Она показывает, что Евангелие от Иоанна адресовано как минимум людям грамотным.
В общем, да. так сказать, уж совсем фигурально выражаясь, да, Иисус Христос такой вот журналист в составе Троицы.
То, как вы определили журналистику, а если мы вспомним, что это от слова «жур», то есть «день», «хлеб наш насущный». И большинство толкователей говорят, что это не хлеб, как физическая
еда. Это неожиданно для мысли, я над этим не думал. На самом деле, так сказать, примерно так это и выглядит. Да, действительно. Но реально современный человек, да и в любое время человек, в основном лишен как раз механизмов реализации своих намерений, своих мыслей, выражения своих мыслей в публичном пространстве.
Минуточку, как лишен? По-моему, вот, сейчас больше, чем когда
бы то ни было. Вот сейчас больше, чем когда бы то ни было, но не надо заблуждаться. Действительно, последние лет там, 5 примерно, или чуть больше, бурно развиваются социальные сети, которые открывают совершенно новые возможности. Они до конца не реализованы, и что этого произойдет, пока затруднительно сказать. Произойдет чрезвычайная дифференциация, вероятно, общества. Она и так происходит и без них, но здесь просто для них еще дополнительные условия есть. Но в любом случае, те, кто являются блогерами в социальных сетях, и те, кто заходит в интернет, часто профессионально беспомощны. И даже если у них есть мнение, у них нет слов, и у них нет механизмов, чтобы это мнение донести до, ну, хотя бы до единомышленников, найти таковых. Это страшно сложная задача. И некоторые ее, конечно, решают, может быть. Но в основном за счет, я подозреваю, коммуникации в офлайне. То есть помимо интернета у них уже есть друзья и знакомые, они их зафрендили в Фейсбуке. И это уже та площадка, так сказать, откуда можно расти дальше, идти дальше. Но если этого нет, если я живу где-нибудь, ну, там, в Йошкар-Оле, если я оказался в полной духовной изоляции, то как мне найти кого-то, так сказать, с кем бы я стал коммуницировать, хотя бы даже в Фейсбуке? Как осознать, что надо коммуницировать в Фейсбуке? Ну, вот, по идее, это журналисты, чем дальше, тем больше должны идти навстречу, во-первых, действительно, потребности человека выйти в публичное пространство и найти там себя, осознать себя и найти своих единомышленников. Но помимо этого, разумеется, и более элементарная задача остается в силе все-таки дифференцировать между истиной и ложью, между фейком и реальным фактом, исходя из того и из веры в то, что реальный факт все-таки существует.
Вообще это немножко странно, потому что, насколько я понимаю, биографически вы скорее вот ближе к выходцу из Йошкар-Олы, потому что вы такой Ломоносов из Архангельска. Из Архангельска?
Ну да, да.
Вот. Перебираетесь на юг, как Михаил Васильевич. Угу. Вот. Становитесь, ну, до профессора и так далее. Вот. Но я имею в виду, что вы начинаете в среде все-таки не самой информационно насыщенной. Архангельск – это не столица российской словесности. Я ничего не хочу оскорбительно сказать. Но я это к чему говорю? Опять я возвращаюсь, Господь Иисус как посредник. Это же призвание. Может человек, не имеющий призвания, стать посредником между людьми и объективной реальностью?
Ну, на самом деле, все-таки это можно решать как профессиональную задачу. Хотя действительно это выглядит немножко так печально и уныло, когда это рассматривается как исключительно профессиональная задача, обеспечивающая какой-то доход и какое-то социальное признание, но не более чем. Для настоящего журналиста, конечно, это призвание. Да, так это
вспоминается святой Дмитрий Ростовский. Да. Который обличал какого-то священника, что он служит не ради Иисуса, а ради хлеба куса. Но я имею в виду даже вот чуть-чуть другое. Я помню, Лев Вайнинский рассказывал, что вот тяжелая дилемма советских лет, там, начиная вот с 50-х годов, когда начинается закручивание гаек, а он молодой, и не могу не писать, и вынужден идти на компромисс. У него это было такое нано-покаяние где-то в перестройку. Но может, мне кажется, что профессионал – это человек, который либо делает работу профессионально, либо он отказывается ее делать. То есть в определенных ситуациях профессионал не может быть активен. Он должен себя остановить, бойкотировать, Да, я профессионал, но именно поэтому я не буду писать в вашей газете.
Ну, каждый решает для себя, но многие так и делали и раньше, и делают теперь, как мы видим. То есть многие ушли из такой, из публичной журналистики, точнее, не из журналистики, а из масс-медиа, из средств массовой информации, которые перестали решать журналистские задачи или решают их где-то на периферии, а в основном занимаются пиаром и пропагандой, ну, еще развлечениями, разумеется, телевидение занимается, да и радио.
Ну, смотрите, был старый анекдот про то, как Иосиф Виссарионович Сталин, на него нападает террорист в кабинете, он хватает печать, и ему прямо в лоб, и тот падает. Иосиф Виссарионович говорит: советская печать – могучее оружие Ленинской партии. Может быть, самое страшное оружие в этом смысле на 7 ноября надо было пускать где-то вот после чекистов, конечно, но перед танкистами, выпускников журналистских факультетов российского государства. А вы возглавляете. У вас нет ощущения, что есть какая-то напряженность между вот, журналистикой, служением слова, объективной реальностью и журналистикой как предметом, который жестко контролируется, извините, царством Кесаря? Или не очень жестко?
Традиционные масс-медиа, печать, телевидение, радиовещание действительно в значительной степени находится под контролем, хотя про печать и радиовещание мы в меньшей степени уже это можем сказать. А что касается интернета, то все попытки его контролировать мы видим, что пока что безуспешны, по крайней мере, у нас в стране. И делаются попытки, разумеется, так сказать, уже какими-то новыми средствами, средствами троллинга там, и ботами воздействовать на сознание.
Ну, приговор за перепост, это не... Это же как отрубленная голова на пике. Торчит среди интернета, и уже рука так тормозит, когда хочешь чего-то и думаешь.
Ну, есть попытки ограничить, но их легко преодолеть все-таки. Мы рассматриваем сейчас ситуацию в общем виде, а для журналиста, для, скажем, человека, который получил журналистское образование, все-таки есть выбор, или, по крайней мере, он понимает, между чем выбирать, так сказать, и что ему предстоит, если он выбирает одно, а не выбирает другое. Хотя он может, разумеется, пытаться, ну, скажем, в каких-нибудь провинциальных-то условиях и на телевидении, и особенно душой не кривить, потому что провинциальное телевидение, скажем, в Ярославском изводе, оно чисто новостное, и там проблема разве в том, что новости как-то отсеиваются и просеиваются, и, может быть, не все попадают в сферу внимания.
Минуточка, а умалчивание – это ведь форма пропаганды?
Нет, нет, форма пропаганды, но это неэффективно. Можно применять приемы пропаганды на телевидении, в печати, на радио в провинции. Это совершенно безуспешная задача. То есть, чтобы пропаганда была эффективной, нужно, чтобы она была массированной.
Может быть, я не то имею в виду под пропагандой, что вы, потому что то, что вы говорите, это напоминает католическую курию, отдел в курии, отдел пропаганды фиде, то есть отдел пропаганды веры. Сейчас это, по-моему, называется раздел чистоты веры. Ну, это, собственно, есть инквизиция. Угу. Когда после войны, после разгрома нацистской Германии, американцы и российские войска стали водить немцев в концлагеря, которые часто бывали буквально там в километре от какого-нибудь городка. Вот, и заставляли хоронить, но главное смотреть. И немцы говорили: мы не знали. То, что они не знали, это был результат пропаганды. Это было колоссальное умолчание о миллионах погибших. Они гибли буквально вот на расстоянии вытянутой руки.
На самом деле, я так подозреваю, что многие чего-то краем уха слышали и знали и тогда даже. Теперь не знать просто невозможно. Вот теперь такая отговорка работать не может в эпоху интернета. Как можно не знать чего-то? То есть это можно искусственно принуждая себя, отказываясь, отключаясь, так сказать. Но на самом деле мы живем в эпоху постправды, как известно. И,
как интересно.
И, как выяснилось, правда, это всегда было так, скорее всего, но сейчас это выяснилось как-то заново, что людям свойственно приветствовать и одобрять ту информацию, которая соответствует их каким-то внутренним мнениям, даже не вербализованным.
И за это дают Нобелевские премии, вот за такие банальности.
Вот странно, что это приобрело какой-то совсем другой характер.
Минуточку. Во-первых, чем это заявление отличается от старого доброго греха гордыни? Гордость – это когда человек из всего многообразия мира, как вы выразились, потребляет только то, что ему соответствует, и то, что ему хочется. Это всегда было. Мне кажется, прогресс в истории как раз в том, что, я бы сказал, по Божьей воле, реальность все-таки прорывается.
Вот прогресс в этом состоял, он воспринимался именно как прогресс в эпоху модерна. Было представление о том, что у вас могут быть взгляды, но учитывайте взгляды, так сказать, оппонентов. Учитывайте существование другой реальности, которая им не соответствует. Вступайте в диалог какой-то по поводу этого и меняйте свою позицию, если вы честный человек. Теперь вот вся эта логика, она как бы снимается.
Кем снимается?
Ну, в массовом сознании. И в общем,
у вас массовое сознание.
Реально мы видим огромное количество людей, которые фильтруют информацию, исходя из того, что хотят видеть что-то приятное им в мире. Если даже оно абсолютно не соответствует действительности. Если соответствует, то это счастливый случай на самом деле. Если они что хотят видеть, так сказать, то и получают. И при этом это до какой-то степени корреспондирует с объективным миром. А если вот этого нет, то это тоже широко распространенный случай. Но, собственно говоря, на этом работает наша телевизионная пропаганда. Процентов на 99.
Вот Господь казнен, Господь воскрес. А мы имеем аудиторию, которая желает слышать, что он не воскрес, а там ученики кого-то подкупили, печать и так далее. Вот. И мы имеем журналистов, 11 апостолов и 3 журналисток, значит, мои жены мироносицы, которые желают сообщить важное новостное событие. И они, в общем-то, умудряются это сделать без интернета, так что в мире миллиард христиан, которые все-таки...
Но не сразу. Мы видим, и тогда, так сказать, это вызвало сильное сопротивление и много предубеждений. И теперь это именно так. То есть, да, миссия журналиста сейчас не очень благодарна, потому что не все нуждаются в истине, как выяснилось. Совсем-таки не все. Не всем она нужна.
Помните мне, насколько благодарна была миссия апостолов.
А вот да. Так вот, есть.
В общем, кажется, там один апостол Иоанн по преданию не был казнен. А его просто сварили в кипятке, но он как-то чудом выжил. Был отравлен, но чудом выжил. А остальные 11 все были в той или иной форме казнены. Можно быть журналистом, не будучи готовым погибнуть за объективную информацию. Вот мы знаем, каждый год идут списки. Вот в мире погибло там, ну, в среднем, по-моему, несколько сотен журналистов, в России несколько десятков. Ведется такой учет. В принципе, вот стоит поступать на журфак, если ты не готов отдать жизнь за слово. Стоит ли поступать в духовную академию, если ты не готов отдать жизнь за Христос воскрес?
Не все истины опасны. Вот. И опасны для жизни тех, кто их сообщает.
Не все?
Не все, как выясняется. И поэтому, в общем, реально-то, конечно, студенты про это знают, но, с другой стороны, и пугать мне их не хочется или настраивать на эту, такую сильную волну, помимо всего прочего, потому что они так профессионально очень слабо замотивированы, и те 4 года, которые они проводят в стенах университета, это очень немного для того, чтобы все-таки мы сделали какую-то попытку сформировать их профессиональное сознание. Вот. Одно дело, вот мы с вами сейчас говорим, понимаем друг друга, так сказать, полуслова, потому что долго и много над этим думали, а другое дело выпускники школы, которых выясняется, вообще ничего не знают. Вдруг выясняется, что они вообще ничего не знают.
Я тоже был выпускник школы, очень прилично, но я тоже ничего не знал.
Есть на самом деле... Есть наши, может быть, ведущие журфаки, куда поступает какая-то элита, и это школьники очень образованные, которые все знают. Ну, предположим, я не сталкивался с такими, хорошо, но могу предположить, что такие есть. Вот я сам был пытливый, что называется, юноша. Между прочим, с абсолютно советскими убеждениями, но за первый год учебы, так сказать, как-то меня сильно повлияли франкфуртские философы, а потом довольно скоро, так сказать, уже русские
это
философы.
Это которые? Типа Декарт, Спиноза?
Не, франкфуртские.
Франкфуртские?
Адорно, Маркуз.
А, не по-сути, французские. Но он же марксист.
Нет, так это был в первый год, когда я что-то такое про них почитал.
А, прошу прощения, вы верующий с какого-то года, с молодых ногтей, нет, с Ельцина?
Это, я так понимаю, случилось 18 лет, да. Вот он, то есть этот процесс довольно поздний получается.
Но это процесс доперестроечный, это значит еще даже до Олимпиады.
Да, конечно, это советское время.
И это, в общем, время, а в Ярославле было много действующих храмов?
Нет, я учился в Москве, на журфаке МГУ. А в Ярославле, если же еще нем, один.
Один. А теперь?
Ой, теперь много. Нет, теперь мы их не пересчитаю.
И все-таки я вот возвращаюсь к слову, потому что слово – это сила.
Да. Если из этого не исходить, то непонятно вообще, как этим заниматься. А все-таки моя профессия – это вот именно что слово, да.
Профессиональная усталость бывает? Неверие в силу слова. Я это к тому, что нормальные священники, я думаю, обязательно время от времени проходят через такой упадок, ну, обычно советуют отдохнуть и помолиться, когда кажется, что это вот велотренажер, никуда не движешься, люди все одни и те же, и вот 20 лет, и ты один и тот же, никто не меняется. Nothing ever happens.
Нужно все себе объяснить. К счастью, мы живем в мире, который меняется, и появляются новые возможности, которые дают надежды. Эти вот как раз новые технические средства распространения информации, это производство и распространение, новое пространство свободы, публичное пространство свободы, которое возникает в связи с этим, это то, что, мне кажется, все-таки не закрывает и открывает перспективу. И я, в общем, исторический оптимист в этом смысле. Да, при том, что, конечно, ситуация актуальная, но довольно-таки безнадежна. Да, я вспоминаю и позднесоветские времена, когда ведь вовсе не казалось, где-нибудь в начале 80-х годов, что все так быстро кончится.
Оно кончилось?
Мне
вспоминается анекдот про милиционеров. Сержант говорит полковник: посмотрите, мигалка на крыше работает? Работает. Ой, не работает. Ой, работает. Я часто спрашиваю людей, когда кончилась советская власть? Достаточно ли передать функции отдела пропаганды от КПСС церкви, чтобы радостно сказать, что советская жизнь кончилась?
Нет, все-таки все разительно изменилось. Конечно, легко найти какие-то подобия и сходства, но они не определяющие. При всем ностальгическом захлебе, который существует сегодня, вот, он, по сути говоря, не может изменить это движение, которое уже произошло и которое привело к каким-то последствиям, может быть, еще более печальным. То есть цинизма стало больше. Вот у меня была про это статья. Вот, про
стало больше?
Цинизма.
Цинизма. Вот то, с чего я и начал. Почему я с этого и начал. А что, в 70-е не было цинизма? Только цинизм раньше питался как бы марксизмом-коммунизмом. А теперь цинизм, как ни странно, оказывается, может он питаться и христианством. И последнее, надо сказать, намного хуже первого.
Да.
Потому что если человек лжет по приказу парткома, это мне, в общем, без разницы. Он материалист, у него только пиво пить. А если человек лжет, значит, на благо церкви, то это меня прямо касается. Но ведь такое бывает. Каким образом вера может приводить человека к нравственному извратизму? Но ведь приводит. Энтео.
Специфическая вера, да.
Хорошо, дайте я переформулирую вопрос, как французская, не французская, а тулузская, кажется, академия. Способствует ли прогресс технических средств, о котором вы уже три раза сказали, прогрессу нравственному? Ну, появился интернет. Это разве не лупа, которая только увеличивает хорошее и дурное, то, что есть в человеке? Причем не увеличивает ли интернет больше возможности царства Кесаря, чем царства Христа?
Я отвечу по-другому. Так сказать, увеличивает, все-таки растет пространство свободы. Пространство свободы означает, что у каждого возникают новые возможности выбора, которые он прежде не имел или не осознавал. Этот выбор как актуальный для себя. Теперь выбор становится гораздо более актуальным, гораздо более близким к тебе, ну, не то чтобы уж сиюминутно, но, во всяком случае, гораздо чаще, чем прежде. Вот. И эта ситуация гораздо более принципиальная для многих для растущего и, может быть, подавляющего большинства, для тех, кто вовлечен в эти медийные процессы, для тех, кто включен в это публичное пространство, для тех, кто эту свободу действительно часто воспринимает как чрезвычайно что-то неуютное, а с другой стороны, как такое пространство, где легко манипулировать, да, действительно, и где очень просто быть циником, да. То есть свобода, как мы знаем, она разнонаправленная может быть. И
каждый... Циником легко манипулировать?
Циником.
Цинизм гарантирует, что ты не будешь объектом манипуляций. Достаточно не веровать, чтобы быть живым. Потому что если достаточно, тогда уходим из церкви.
Нет, тотальный цинизм редко встречается, я подозреваю, да, и в общем, но с другой стороны...
Ну, сразу видно, что вы редко приезжаете в Москву.
Да,
может, в Ярославле нет тотального цинизма, а, как бы мы сказать, мы можем экспортировать в Ярославль в товарных количествах. Но вы же в интернет выходите, вы не встречаете там тотального цинизма. Я скажу больше. Вот это то, что называется ватническое сознание, оно не циничное. Оно агрессивное, оно шовинистическое, но не циничное. А вот как раз у служителей слова, у журналистов, у интеллектуалов, я бы сказал, у интеллигентов, но не могу, потому что интеллигент не может быть циником по определению. У образованного круга цинизм ведь зашкаливает.
Понимаете, здесь он не тотален в том смысле, что человек не целен. Он протеистичен. Он... Протеистичен, он...
От слова протей.
Да, да. Вот, он многолик, вот он гибок, и в этом смысле он может, скажем, быть примерным семьянином при этом, может по поводу каких-то других сфер жизни иметь, в принципе, довольно определенные правильные взгляды.
Может быть верующим?
Ну, это специфический способ веры, да, так сказать. То есть,
Может верующий человек... Верующий в воскресенье, в бытие Божие, в то, что его молитва – это разговор с Богом, может он одновременно быть циником в отношении культуры, в возможности передачи истины между людьми.
Загадочным образом, вот эти вот лики, эти личины, то есть эти аспекты вот такой человеческой личности, которая не сводима к общему знаменателю, которая не имеет в современном мире зачастую или чаще всего может быть какого-то позвоночника, получается, что вот эти сферы не состыкуются. Они часто даже в сознании человека...
Ну, как практике... имеет позвоночник? Просто остеохондроз.
А вот... Нет, максимальная гибкость, позволяющая верить в воскресение Христа, с одной стороны, с другой стороны, говорить, что вот существует укрофашист, так сказать, их нужно истреблять.
Минуточку, если я верую в воскресение Христа, это же не мой выбор. Вот вы говорили о свободе как выборе. Свобода религии, свобода человека, она не в том, что я выбираю. На меня сваливается знание о воскресении, на меня сваливается Дух Божий. Я не выбираю. Я, может быть, предпочел бы, значит, как-то без этого обойтись.
На вас сваливается, некоторые ограничиваются тем, что это обещает благоприятные перспективы вечности. И этого им как бы достаточно.
Я сомневаюсь.
Причем по логике, скорее, по катастасису. То есть, так сказать, практически почти что с гарантией.
Ну, это наивность такая некоторая.
Да.
Но ведь вера, если есть какой-то путь к Богу, то он заключается только в том, что я, будучи вот ударенным Богом, начинаю осторожно относиться к другим людям, что и они могут получить... Но как может быть тогда вот вертикаль веры без горизонтали доверия? И как не сделать горизонталь доверия просто наивностью?
На самом деле, это важная очень мысль, она важная, к слову сказать, для журналистики. То есть журналистики без доверия к ней, журналисты без доверия к нему не может существовать.
Журналист, который никому не доверяет?
И главная проблема и задача, так сказать, вообще современного журналиста, чтобы ему поверили. И он, в общем, без этого, по сути говоря, никакого смысла и значения не имеет. Точнее, его профессиональная деятельность не имеет.
Можно доверять тому, кто сам никому не доверяет? Кто ни во что не... О, минуточку. Адриана Фалачи, царство ей, конечно, небесное, там католический отсек. Вот. У нее же ведь итальянская журналистка, которая прославилась в конце 90-х, в начале 2000-х, как ярая исламофобка. То есть ее, по-моему, никто не превзошел, никакие мечети Парижской Богоматери не достигают. Но вот вы говорили, человек хочет читать то, что соответствует его убеждениям, как зеленые очки в «Изумрудном городе». Человек, который читает исламофобские статьи, который выискивает все доказательства своей веры в то, что мусульмане, людоеды и убийцы, ассасины и так далее. Кто виноват, Адриана Фалачи или те, кто ее, как сейчас принято говорить, раскручивает, составляет ей свиту? Она уже умерла, свита живет. Ответственность на ком? На псевдожурналисте или на псевдочитателях?
Нет, ясно, что она была публицист, вдохновленный своей идеей журналистикой, это как-то слабо корреспондировало, потому что задачи ее были совсем другие, по сути, пропагандистские. Вот.
Где разница между пропагандой и эссеистикой, публицистикой? Короленко, Молчанское дело. Пропаганда или эссеистика, или публицистика? Когда человек встает... Нет,
пропаганда может быть вполне и позитивной. Вот, пропаганда здорового образа жизни, ну, иногда, так сказать, не так уж плоха.
То есть пропаганда веры...
Вот, пропаганда гуманистических ценностей, в принципе, тоже может быть.
Минуточку, тогда слово «пропаганда» — это не хейт-спич.
Вот Короленко был классический гуманист.
Тогда может оказаться, что пропаганда — это миссионерство, которое мне не нравится. Пропаганда — это проповедь идей, которые мне не нравятся. А проповедь идей, которые мне нравятся, это... Как это в журналистике называется?
Как?
Я не знаю, я спрашиваю, я не кончал журфака. Эссеистика, публицистика, Короленко кто? Это же великий человек.
На самом деле выражение своего креда, своих взглядов, своих мнений, это не обязательно пропаганда, это просто какой-то внутренний стимул, исходящий из логики «не могу молчать», и который, в принципе, не предполагает, что это немедленно заразит аудиторию. Хотя, с другой стороны, какое-то подозрение такого рода, подозреваю, Короленко могло существовать, да, что труд его не бессмысленен, не бесполезен. Но на самом деле, если более тонко еще к этому отнестись, вероятно, это постоянная грань сомнения и подозрения, да, что тебя, может быть, и не услышат. Ну, со временем, по крайней мере, такой опыт накапливается. Но с другой стороны, жили в другую эпоху, там, Толстой, Короленко, когда действительно была интеллигенция, когда...
Когда интеллигентом считался любой офицер, потому что он окончил вуз.
Когда была такая мощная социальная среда людей, чутких к идеям.
Евгений Анатольевич. Да, Евгений Анатольевич, тираж «Вех», вот всех изданий с 906 до 910, вы помните, какой был общий тираж?
«Вех» – это все-таки антиллигентский пашкель, так сказать.
Ну, все равно его читали все. Это бестселлер. Я вам скажу, я не журналист, я историк, я по этой части. 10 тысяч в стране с населением более 100 миллионов. Немногим, но более. Вот что было до революции, в этом смысле сейчас.
Нет, читали все-таки не все, далеко не все, вот такие земские интеллигенты.
10 тысяч их прочло, и все.
А вот,
это очень крошечная группа сейчас, это намного больше.
Ну, это да.
Почему интеллигенции меньше?
А потому что социальной миссии, культурной миссии, духовной миссии нет, которая была бы осознанной, которая бы реализовала интеллигенция в рамках общественного движения.
Послушайте, а если я скажу, что интеллектуал – это вот то, что вы говорите, интеллектуал – это человек, который вот социальная миссия, а интеллигент – это человек, которого изнутри распинает. Вот он на необитаемом острове, он все равно интеллигент.
Я не буду спорить, на самом деле.
Вы же персоналист.
Мы с вами уже про это говорили. Я тогда заметил, что просто считать себя интеллигентом немножко странно. И это выглядит как комплимент себе. Или во всяком случае...
Ну, у вас в Ярославле какие нравы.
Какая-то...
А если я скажу, что я еврей посреди погрома, это тоже будет гордыня? Это будет солидарность? Да вы скажите сейчас, что вы интеллигент, на вас так накинутся в любой социальной сети? Как можно? Интеллигенты сделали февральскую революцию. Это сказал святейший патриарх Кирилл. Ну, буквально да. Там месяц назад.
Ну, интеллигент-одиночка все-таки как-то по-другому должен называться, наверное.
Христианин.
Свободный мыслитель, я не знаю, там сказать, какой-то подвижник своей веры. Не обязательно христианской, предположим.
А вы не согласны? Вы же, наверное, читали книжку «Зерна русской религиозный ренессанс», знаменитую, потому что это была, в сущности, первая книга о возрождении христианском начале века. А там главный образ, с которого она начиналась, чтобы объяснить англичанам, что такое интеллигенция, что это орден. Потому что на Западе есть Opus Dei, иезуиты, доминиканцы. Это им понятно. В России нету этой традиции конгрегаций, которые бы вот так вот существовали. Монастырь – да, а конгрегации – нет. И Зернов сравнил это с иезуитами, доминиканцами. То есть люди вот в университете, но не все, кто в университете – доминиканцы. Даже если это университет доминиканский. Так интеллигенция. Орден, объединенный некоторыми параметрами. На самом деле там была и похлеще параллель, но англичане бы поморщились. Интеллигенция – это своего рода церковь. Разве нет? Идея самопожертвования, аскетизм.
На тот момент, да. Это было вполне правдоподобно.
А на сегодняшний?
Так а где это сообщество? Это, конечно, гораздо более свободная ассоциация.
А двое или трое, как сказано в Евангелии? Вам сколько нужно интеллигентов, чтобы сказать... Интеллигенция воскресла.
Хорошо, тогда я соглашусь. Когда-то у меня был манифест, «Новый мир» его публиковал, назывался он «Интеллигенция бессмертная», исходил из того, что есть такое бродильное начало духа в человечестве, которое неизживаемо, которое неустранимо. И в этом смысле всегда есть потенциал этого самого общественного движения, мирообновительного, по сути говоря, и духообновительного.
В каком году это было?
20 назад, наверное.
То есть уже вот после беды.
В 90-е годы.
Послушайте, а можно я скажу, что название не очень удачное? Я могу сказать, почему.
А это был ответ на какой-то резонанс. Не помнишь даже, на что был.
Голковский, Павловский, Голковский.
Нет, не помню. На какую-то злобу дня.
Я скажу, что меня напрягает в названии. Мы можем сказать, что Христос бессмертен? Он умер и воскрес. Если бы он не умирал, но он смертный, он стал смертным. И в этом смысле интеллигенция, допустим, она не бессмертная, она умирает.
Ну, вы меня уже почти во всем убедили.
Я не пытаюсь убедить. Я опять пытаюсь понять вот соотношение человеческого слова, слов во множественном числе, и вот Божьего слова, то есть слова вечного, и слово, которое идет к смерти, и знает о себе, что оно идет к смерти, и воскресение совершенно не гарантировано. То есть гарантировано воскресение верующему, но не гарантировано воскресение в ад или воскресение к свету. И как они соотносятся? Давайте, у нас есть небольшое видеоинтервью с Владимиром Ерохиным. Это руководитель издательства и общества Московского «Латерна Магика», «Волшебная лампа», один из старых прихожан отца Александра Мини, который написал чудные о нем воспоминания. Владимир Ерохин.
Дело в том, что Священное Писание, Тора или Библия написано людьми. Это были писатели, авторы. И все, что там написано, это то, как мы, редакторы, говорим, все это на совести автора. Вот. Бог действует через человека. Разумеется, он действует и без человека. Он сотворил весь мир. Вот эти прекрасные растения, там все что угодно. Вот. Но там, где начинается человеческое творчество, человек выступает в роли Божьего инструмента. И этот Дух Божий, он способен выразить в своем творчестве. И Слово Божие – это, несомненно, литературное произведение «я», потому что Библия «я» – это значит книги. Вот. Наверное, это гениально. Для меня писатель – это что-то вроде Божьей авторучки, его карандаша. Если человек хорошо воспитан, он учит других людей добру. Если он воспитан плохо, он учит злу. Мы всегда оказываем влияние. Мы всегда подаем личный пример. В моей книге, вот единственная книга, которую я написал, я туда вложил все самое мне дорогое. Если вы хотите, чтобы ваше имя было окутано легендами, оставайтесь в России. Страна загадок, туманов, тайна, неясностей и намеков, запретов и бесчинств, самодурства и бунта. Тут нет середины, но сердцевина есть. Ее и называют краем, хоть краев не увидать. Но когда меня моя дочь уговаривала стать депутатом, а мне как-то не очень хотелось заниматься политикой. Но вот моя дочь, студентка МГУ, мне сказала, ну, ведь твое оружие – слово, и ты должен служить народу. Действительно, слово подобно ножу. В руках хирурга он исцеляет, в руках разбойника убивает.
Говорил Владимир Ерохин. Так вот, слово вертикальное и слово горизонтальное. Вы бы как оценили потенциал? Все-таки смерть произошла горизонтальному слову. Что вы назвали постправдой? Постправда – это тогда что-то вроде постхристианской эпохи? Вот постхристианства это, нет.
Ну, вообще говоря, общественным сознанием, так сказать, людьми, которые на данную тему говорят, действительно воспринимается как какая-то новая эпоха принципиально. Когда в глобальном масштабе, то есть в масштабе целых обществ, вдруг выяснилось, что страшно много людей, не заинтересованных в истине, в принципе.
Так, ну, вы же еще историк,
Евгений Петрович. Я еще раз говорю, так, может быть, было всегда. Но все-таки не в такой степени откровенно это выглядело, скажем так. Люди стеснялись, может быть, в этом признаться. Или не задумывались над этим. А теперь придача еще эпоха чрезвычайной прозрачности. Вот, и социальные сети, между прочим, обеспечивают. Теперь это стало бросаться в глаза. Людям говоришь, и, в общем-то, факты приводишь, так сказать, какие-то документы показываешь, видеодокументы. С них все это как стекается, вот совершенно как сбыся вода. Вот,
да. У вас профессиональное выгорание. И вы давно не видели гусей. Не так уж сильно с них стекает вода.
Гусей действительно не видел, но людей таких мы наблюдаем в большом количестве, к сожалению. Ну, точнее сказать, это те сферы, которые все-таки отдельно взятые. То есть нет, еще раз говорю, стопроцентных циников или скептиков, которые считают, что истина вообще не существует, что реальность вообще отсутствует таковая. Вот. Это довольно странное мироощущение или странные довольно ожидания у людей, которые в той сфере, которая непосредственно касается их и их жизни, очень прагматичны и, в принципе, близки к реалиям жизни как таковым.
В каком-то 13 веке 99% населения занимались тем, что землю пахали. Ну, 95%. 5% занимались гончарным ремеслом, там, кузнечным ремеслом и так далее. Читало 3% населения, очень мало, во всяком случае, если мы говорим о Древней России. Сегодня 90% населения, даже те, кто пашут и стоят у станка, завязаны на слове. Это и есть индустриальная информационная цивилизация. Неграмотного человека никто не возьмет на работу, потому что все, кончилось. И именно поэтому сегодня слово приобретает совершенно особое значение. Но то, как вы описываете вот это вот оттолкновение слова...
Нет, с этим надо работать. Это актуальный кризис, который сложился...
Это просто от того, что это
явно себя проявил
начало.
Да. Это надо осознать, и с этим нужно работать, и это не безнадежно, на самом деле, как мне кажется. То есть современный человек поневоле восприимчив, что называется. Ну, а в России мне в придачу кажется, что в отсутствии традиций, в отсутствии тех самых скреп, о которых некоторые любят говорить, он легко меняется. Он очень быстро трансформируется в зависимости от погоды.
Но я себе представляю, как там апостол Петр говорит, в условиях отсутствия традиции христианства наша миссия, ну, не было традиции, они ее сделали на коленке. Ну, в смысле, стояли на коленях и вымолили у Бога, и пошло, загорелось. Потому что вот... Если бы вы были только профессор и завкафедры журналистики, разговор был бы другой. Но ведь прекрасная биография вот этих вот князей 13 века. Угу. Ведь этот 13 век, вы знаете, не хуже меня. Это, ну, как вообще все до 1861 года, условно говоря. Это цивилизация несвобода, которая вот как началась в каменном веке с несвободы, так и длилась. И все то, что называлось христианским миром, это же христианство было как перед Буратино, Пиноккио, занавеска над камином. Там был нарисован огонь, но огня не было. Потому что это все было царство Кесаря, которое всех крестило, всех назвало христианами и успокоилось. Но это не было христианство, идущее от сердца. И то, что сегодня пугает людей и говорят постхристианской цивилизации, это постнасильнической цивилизации. Это цивилизация после христианского насилия и христианство антинастоящей церкви, в преддверии настоящей свободной веры в воскресение, всего, что из этого выходит. Так значит, для христианина сегодня должен быть оптимистичнее взгляд вперед, чем назад, потому что назад инквизиция, принудиловка.
Нет, и там все было не безнадежно, на самом деле, в том числе в 13 веке. Просто-напросто власть не могла дотянуться до каждого. И даже таких задач не ставила. Ну, конечно, там это была такая сфера, так сказать, случайности. Если дотянулась, то уж, так сказать, мало не досталось. Но реально, все-таки в тех перипетиях, которые существовали тогда, все-таки была возможность свободного выбора и ответственных решений. Ну, мы не про все из них знаем, но, по крайней мере, действительно, если говорить о ярославском князе Федоре Черном, вот это парадоксальный опыт, который привел к той глубине искреннего покаяния, которое имело такие непосредственные выражения и в передаче, так сказать, не канонические в его житии описаны, что остается принимать это действительно как...
Минуточка, что вы имеете в виду не канонические?
А это, в общем, ну... Предположим, схема, которую он принял перед смертью, это до него, во всяком случае, в том же 13 веке Александр Невский практиковал.
Но да, это очень редко все-таки тогда было.
Но крайне редко даже да. Это. Но самое-то важное, это то, что он просил вынести его на городскую площадь, и он там попросил прощения у каждого горожанина. Но каждый, кто хотел, подошел, так сказать, и имел с ним вот общение на эту тему, скажем так.
Это нетривиально. Это вам не...
Это просто, я бы не знаю, других прецедентов нет, я бы сказал, в российской истории. Такого рода. То есть, это так просто не придумаешь, такое ощущение возникает.
Это, конечно, не придумано. Встает вопрос, цена такого предсмертного покаяния перед людьми – это неплохо. Но не лучше ли не доводить до этого? Не лучше ли все-таки, чтобы тебя раньше переизбрали? И чтобы тебя простили путем неголосования.
Ну, ведь там у него, судя по всему, так сказать, была грандиозная утопия, которая отчасти оправдывала всю его жизнь, а может быть, даже не оправдывала, так сказать, а как-то ее приподнимала. То есть идея крещения Орды, как я понимаю...
Вот, ну, это как идея святого Франциска Ассизского обратить ко Христу исламский мир.
Вот, то есть, когда называешь своих детей сыновей Давидом и Константином, вот это, вероятно, неспроста. Причем их мать это ордынская принцесса, крещенная Анна. И между прочим, Константинопольский патриарх благословил этот брак. Да, не просто там, так сказать, какой-то сельский батюшка. Вот. Или не сельский, а сарайский, там сказать, священник.
Епископ, да. Да.
Ну, это так, вот, обращаясь к 13 веку, теперь таких возможностей не то, что больше, то есть теперь такие возможности созревают для каждого, да, и действительно ситуация стала в этом смысле острее, ярче, я уже сказал, что...
Человечнее.
Ну, и человечнее, и бесчеловечнее одновременно, наверное, да.
А в чем бесчеловечность?
Нет.
Никто вас в Орду не тягает, никакие наместники душ или тянут?
Так странным образом выясняется, что, может быть, и не тянут, но заманивают житейскими благами или какими-то, так сказать, бонусами, да, скажем, по-современному, так сказать, да, которые обеспечивают успех, благосостояние, ну и в придачу, благодаря такой пластичности современного человека, его характера, можно это как-то оправдать, объяснить.
Пластичность
сказать,
или текучесть?
и текучесть, и пластичность, пожалуй, нет, это
и другое. Это дар Божий. Забыть. Другими словами, способность говорить, способность меняться.
Нет, ничего плохого-то в этом нет, на самом деле. Действительно, способность меняться – это совершенно замечательная вещь. Вот недавно мы как раз обсуждали по поводу журфака и журналистики, журфака МГУ. Один из профессоров, ну, можно даже его, пожалуй, назвать, Евгений Прохоров, он читал вводный курс «Основы журналистики» и, в общем, читал его довольно-таки ортодоксально, хотя, в общем, как бы так, предлагая просто, описывая ситуацию, в которой существует журналистика, а без догматизма и без фанатизма, я бы так сказал. А потом вот, да, кто-то вспоминает, что он учился в 91-м году, когда вдруг все резко переменилось, и все ждали с нетерпением, когда же там наступит очередное 1 сентября, когда он снова начнет читать курс, и что же там Прохоров теперь-то скажет, который про партийность, там, говорит, Прохоров вышел на трибуну и сказал, так сказать, что-то такое, поздравляю вас, граждане свободной России, так сказать, вы живете, значит, в новой стране, так сказать. Вот, вот. Ну, на самом деле, и замечательно, он, действительно, он закончил жизнь светским гуманистом. И, в общем, ну, не знаю, что там происходило у него внутри, так сказать, вообще, вот, он в этом никому не признавался, но, во всяком случае, мне это симпатичнее, как опыт такой биографической эволюции, так сказать, как опыт реализации внутренней свободы, чем унылый догматизм, вот, заставляющий сохранять верность заведомо бесперспективным, безнадежным и ложным убеждениям. Но таких вот людей, новых догматиков, на самом деле, в современном мире почти и не осталось, подозреваю я. Они могут имитировать догматизм. Вот. И, да, если это выгодно и удобно.
Ну, догматизм – это слово убитое, выпотрошенное, в него вставили электрическую лампочку вместо глаз, и оно светит. Для вас тогда вера – это то, что… если вы вдруг разуверитесь в воскресенье, разуверитесь в бытии Божьем, вы сможете продолжить говорить или замолчите?
Это не совсем понятно, почему это произойдет.
Но, то есть вы стараетесь веру сохранять?
Ну, как-то, мне кажется...
Это труд веровать? Это труд слова? Вера – это, прежде всего, дар вам или то, что вы дарите?
Нет, если вы спрашиваете обо мне, то ничто не в состоянии меня разубедить странным образом. Мне, это легко и естественно верить именно в это, а не в что-то иное. Но в придачу, так сказать, принимаю в расчет, да, что и что-то иное тоже будет верой. Но, то есть аргумент в духе «не доказано», а поэтому и стоит усомниться, для меня не существует в данном случае. Мне так кажется, вот я когда-то слушал, по-моему, Аверинцева, да, который читал лекцию о Евангелиях и говорил о том, что то, в общем, тот опыт, который там заложен, который изложен, ну, его профанно не воспроизвести, что называется. То есть его просто не придумать вот таким, каким он изложен. То есть нужно исходить из того, что он существовал. Это единственное...
Объективная истина.
Да, да.
И это пример для вас того, что такое...
И он меня убедил тогда. Вот, это тоже очень давно было, в 93-м году. Ну, это все еще сказать, и до него в принципе, это знал. Просто он очень отчетливо это выразил и убедительно аргументировал.
То есть все, что вы пишете, я так понимаю, вы воспринимаете как продолжение Евангелия?
Ну так, дополнение некоторое.
Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас сегодня был гостем Евгений Анатольевич Ермолин, профессор Ярославского педагогического университета имени Ушинского, журналист, литературный критик, писатель, которому огромное спасибо, потому что у Слова Божьего в современной России защитников очень много, а вот защитников у слова веры, у слова человечного и человеческого, к сожалению, меньше. Но не может быть, я думаю, Слово Божие без человечного, человеческого слова. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.